До сих пор мы касались сферы познания, но тот же самый закон применим к воле и действию. В силу неведения формируется ложное сознание, которое при контактах с людьми, вещами и событиями неверно реагирует на них. У внешнего сознания вырабатывается привычка игнорировать, неправильно понимать или отвергать указания, которые приходят от скрытого глубоко внутри сознания, психической сущности, и побуждают к тому или иному действию или удерживают от него. Вместо этого оно прислушивается к невежественным ментальным и витальным указаниям или действует в соответствии с требованиями и побуждениями витального эго. Здесь второе из двух основных условий эволюции – закон отдельного витального существа, утверждающего себя в чуждом для себя мире, становится доминирующим и чрезвычайно значимым. Именно на этой стадии внешняя витальная личность или витальное «я» утверждает свое превосходство. И это доминирование невежественного витального существа становится основным источником дисгармонии и острых конфликтов, причиной внутренних и внешних жизненных потрясений, силой, толкающей человека на неправедные и злые поступки. Природному витальному элементу в нас до тех пор, пока он остается необузданным, недисциплинированным или сохраняет свой дикий нрав, нет никакого дела до истины, правильного понимания или правильного поведения. Его интересует самоутверждение, витальный рост, обладание, удовлетворение побуждений, удовлетворение всевозможных желаний. Для витального «я», кажется, нет ничего важнее этих основных нужд и требований. Оно готово удовлетворять их, не обращая внимания на истину, правду, добро или какие-либо другие нравственные ценности. Но поскольку у человека есть ум со своим пониманием, а также душа со своим душевным восприятием, витальное «я» пытается подчинить ум и заставить его одобрить и поддержать свое стремление к самоутверждению, одобрить вердиктом истины, правды и добра свои собственные притязания, побуждения и желания. Ему необходимы доводы для самооправдания, чтобы иметь возможность свободно утверждать себя. Если же ему удается заручиться поддержкой ума, он готов игнорировать все ментальные принципы, замещая их одним единственным, который допускает все, что способствует удовлетворению, росту, силе и величию витального эго. Витальный индивид нуждается в ареале обитания, расширении, обладании своим миром, доминировании и контроле над объектами и существами. Он нуждается в жизненном пространстве, месте под солнцем, самоутверждении, выживании. Он нуждается во всем этом для себя и для тех, с кем в данный момент связан, для своего собственного и коллективного эго. Этого требуют от него его идеи, убеждения, идеалы, интересы, фантазии. Ибо ему необходимо утвердить эти формы своего «я» и своего окружения и навязать их окружающему миру. Или, если он недостаточно силен для этого, ему, по крайней мере, нужно, используя всю свою силу и умение, сохранять и защищать их от других. Он может попытаться делать это, применяя методы, которые он считает или склонен считать или представлять правильными. Он может попытаться сделать это, прибегая к откровенному насилию, обману, лжи, разрушительной агрессии, уничтожению других живых форм. Какие бы ни были средства или нравственная позиция, принцип всегда остается тем же самым. И не только в сферу интересов, но и в идейную и религиозную сферу витальное существо человека привносит этот дух и позицию самоутверждения и борьбы, использования силы, притеснения и подавления, нетерпимость, агрессию. Оно утвердило принципы витального эгоизма в области интеллектуальной истины и во владениях духа. Отстаивающая свои притязания жизнь придает его самоутверждению оттенок ненависти и неприязни ко всему, что мешает его экспансии или ранит его эго. Оно в качестве средства, страсти или реакции витальной природы порождает жестокость, коварство и всевозможные формы зла. Удовлетворяя свои желания и побуждения, оно руководствуется не понятиями добра и зла, а лишь полнотой удовлетворения конкретного желания или побуждения. Ради этого удовлетворения оно готово оказаться перед лицом гибели и реального страдания, ибо цель, к которой оно подталкивается природой, это не только самосохранение, но и утверждение и удовлетворение жизни, индивидуальное развитие жизненной силы и жизненного существа. Однако из вышесказанного не следует, что витальной части изначально присуще только это, или что оно по самой своей природе является воплощением зла. Поначалу оно не интересуется истиной и добром, но оно может полюбить истину и добро так же, как оно, более непосредственно, любит радость и красоту. Все творимое жизненной силой сопровождается тайным наслаждением, которое человек испытывает в каком-то уголке своего существа. Это может быть наслаждением добром и наслаждением злом, наслаждением истиной и наслаждением ложью, наслаждением жизнью и влечением к смерти, наслаждением приятным и наслаждением мучительным, наслаждением своим собственным страданием и страданием других, но также своей собственной радостью и счастьем и радостью и счастьем других. Ибо сила самоутверждения равно утверждает как добро, так и зло. Она побуждает помогать и объединяться, проявлять щедрость и великодушие, любовь, преданность и самоотдачу. Она занимает как альтруистическую, так и эгоистическую позицию, жертвует собой и уничтожает других. И в каждом ее действии присутствует тоже страстное стремление к жизнеутверждению, та же движущая сила, побуждающая к деятельности и реализации. Этот характер витального существа и тенденции, свойственные его существованию, в котором то, что мы называем добром и злом, являются составляющими элементами, но не главными побудительными силами, отчетливо проявлены в дочеловеческих формах жизни. В человеческом существе, поскольку в нем развито ментальное, моральное и психическое развлечение, эта сила самоутверждения контролируется или остается скрытой, но своего характера не меняет. Пока энергия души и духовной силы, атма-шакти, не действует явно и открыто, витальное существо и его сила, и их стремление к самоутверждению являются основным средством, с помощью которого природа достигает своих целей. И без поддержки витального существа ни ум, ни тело не могут ни реализовать свои возможности, ни осуществить задачи своего земного существования. И только если внутреннее или подлинное витальное существо заменит внешнюю витальную личность, тенденции, свойственные витальному эго, могут быть полностью преодолены, и жизненная сила станет слугой души и могущественным посредником, реализующим замыслы нашего истинного духовного существа. Таким образом, нам становится ясна причина и природа заблуждения, лжи, извращения и зла, которые омрачают сознание и волю индивидуума. Ограниченное сознание, развивающееся из несознательности, является источником заблуждения. Индивидуальная привязанность к ограничению и порожденному им заблуждению является источником лжи. А искаженное сознание, направляемое витальным эго, – источником зла. Но очевидно, что их относительное существование – только феномен, который породила космическая сила, стремясь проявить сокровенное «я». И именно из этого мы должны исходить, пытаясь понять смысл этого феномена. Ибо, как мы уже знаем, космическая природа формирует витальное эго для того, чтобы утвердить индивидуальность, выделить ее из аморфной массы подсознательной субстанции, взрастить на почве, подготовленной бессознательным, сознательное существо. Принцип жизнеутверждения, присущий эго, становится неизбежным следствием этого. Индивидуальное эго можно назвать выдумкой, позволяющей эффективно решать практические задачи, образом тайного «я», преломленным в призме внешнего сознания, или же субъективным заменителем истинного «я» на уровне внешней жизни. Оно отделяется неведением от существ и объектов, а также от внутреннего божества, но при этом тайно подталкивается к эволюционному единству в многообразии. Даже будучи конечным, оно, подчиняясь глубинному импульсу, влечется к бесконечному. Но на уровне невежественного сознания это побуждение превращается в волю эго к расширению своих границ, в стремлении стать безграничным конечным, сделать все, что только можно, частью себя, проникнуть во все и обладать всем, и даже позволить обладать собой, если благодаря этому удастся почувствовать удовлетворение и свой рост в других и через других. Или, благодаря подчинению, эго может включить в себя бытие и силу других, или получить за счет этого помощь или импульс, способствующий его жизнеутверждению, его жизненному восторгу, обогащению его ментального, витального или физического существования. Но поскольку эго совершает все это как отдельная личность, ради своей собственной выгоды, не опираясь на сознательный взаимообмен, обоюдность и единство, возникают жизненные противоречия, конфликты и разногласия. И именно эти противоречия и разногласия порождают то, что мы называем злом и грехом. Природа приемлет их, поскольку они являются факторами эволюции, которые необходимы для развития отдельного существа. Это результаты неведения, поддерживаемые невежественным сознанием, опирающимся на разделение, невежественной волей, действующей через разделение, невежественным восторгом существования, позволяющим наслаждаться разделением. Эволюция достигает своих целей как через зло, так и через добро. Она использует и то, и другое, потому что если бы она ограничивалась пределами относительного добра, то это замедлило бы эволюционное развитие или сделало бы его замкнутым в тесных границах. Используется любой доступный материал, который подвергается всесторонней переработке. Именно поэтому мы видим, как то, что мы называем добром, порождает зло, а то, что мы называем злом, — добро. И даже если мы видим, что то, что считалось злом, оборачивается добром, а то, что считалось добром, оборачивается злом, то это потому, что наши критерии добра и зла ограничены и изменчивы, и еще только формируются. Эволюционирующая природа, земная космическая сила, кажется, поначалу не отдает предпочтения ни добру, ни злу, и равно использует и то, и другое для достижения своих целей. Но тем не менее, та же самая природа, та же самая сила наделяет человека нравственным чувством и настаивает на его значимости. Поэтому, очевидно, это чувство тоже служит эволюционному замыслу. Оно тоже должно быть необходимо, должно возникнуть, чтобы человек смог оставить позади некоторые вещи и начать двигаться к другим, не останавливаясь до тех пор, пока не превзойдет как добро, так и зло, и не достигнет некоего вечного и бесконечного блага. Но какое могущество, средство, побуждение, какой принцип и процесс отбора и согласования позволяют осуществить это эволюционное намерение природы? Метод, издавна применяемый человеческим умом, неизменно сводился к выбору хорошего и отвержению плохого, что принимало форму религиозных заповедей, этических идеалов, социальных или моральных норм поведения. Но это эмпирическое средство не затрагивает корня проблемы, ибо причины или истоки болезни, которую с его помощью пытаются излечить, остаются скрытыми. Лечатся симптомы, но лечатся поверхностно, без понимания, каким целям природы они служат и что в уме и жизни поддерживает их и не позволяет им уйти из существования. Более того, человеческие понятия добра и зла относительны, а этические стандарты изменчивы, ненадежны и тоже относительны. То, что запрещается той или иной религией, то, что общественное мнение считает добром или злом, то, что провозглашается полезным или вредным для общества, то, что временный человеческий закон разрешает или запрещает, то, что является или считается человеком полезным или вредным для себя или для других, то, что согласуется с тем или иным идеалом, то, к чему нас побуждает или от чего нас отвращает инстинкт, называемый нами совестью, все эти точки зрения в сочетании формируют определяющую комплексную идею морали и составляют сложную основу нравственности. В каждом из этих подходов всегда присутствует смесь истины, полуистины и заблуждения, которая характерна для всех форм активности нашего ограниченного ментального знания-неведения. Нам, как ментальным существам, необходим ментальный контроль над нашими витальными и физическими желаниями и инстинктами, над нашей личной и общественной деятельностью, над нашими поступками по отношению к другим. Благодаря понятию нравственности создаются нормы поведения, которыми мы можем руководствоваться и сделать наш самоконтроль привычным. Но этот контроль всегда несовершенен и является скорее вспомогательным средством, а не подлинным решением. Человек остается тем же, чем был всегда, смесью добра и зла, греха и добродетели, ментальным эго, плохо управляющим своей ментальной, витальной и физической природой. Индивидуальная попытка отобрать, сохранить в нашем сознании и нашей деятельности все, что кажется нам добром, и отвергнуть все, что кажется злом, и таким образом преобразовать наше существо, перестроить себя по образу и подобию некоего идеала, является более глубоким этическим мотивом, так как это ближе подводит нас к подлинному решению проблемы. Эта попытка основывается на здравой идее о том, что наша жизнь является становлением, и что существует нечто, чем мы должны стать и быть. Но идеалы, созданные человеческим умом, односторонние и относительные. Переделывание своей природы в строгом соответствии с ними означает ограничение себя и создание жесткой конструкции там, где должен происходить рост сознания и обретение человеком более широкого бытия. Наше истинное призвание стремится к высшему и бесконечному. Самоутверждение и самоотречение, навязанные нам природой, ведут к этому, и мы как раз должны отыскать правильный способ самоутверждения и самоотрицания без предпочтения чего-то одного, который мог бы заменить неправильный, поскольку невежественный, способ эго, а также положить конец конфликту между противоположностями природы. Если мы не отыщем его, то либо напор жизни будет слишком силен для нашего узкого идеала совершенства, и его практическое воплощение не выдержит и сломается, и он так и не будет претворен в жизнь или не будет долговечен, либо, в лучшем случае, мы достигнем половинчатого результата. Или же уход от жизни покажется нам единственным решением, единственным средством, позволяющим освободиться от железной хватки неведения. Именно этот путь обычно предлагается религией. Одной из спасительных мер, путеводной звездой, дорогой, выводящей из дольных сумерек в горний свет, становится предписанная свыше нравственность, приверженность благочестию, праведность и добропорядочность. Жизнь по заповедям, соблюдение Божьего закона, установленного вдохновенным человеческим умом. Но подобные меры не решают самой проблемы. Это всего лишь способ, позволяющий индивидуальному существу ускользнуть из космического существования, оставив позади все его трудности и противоречия. Духовные мыслители Древней Индии ясно осознавали всю сложность и запутанность ситуации. Правдивость, добродетельность, правильные намерения и правильные поступки считались необходимым условием достижения духовной реализации. Но в процессе самой реализации существо поднималось в более высокое сознание вечного и бесконечного и освобождалось от оков греха и добродетели, являющихся атрибутами неведения и сферы относительного. В основе этой более широкой и истинной концепции лежало интуитивное понимание того, что относительное добро является подготовкой, навязанной нам мировой природой, без прохождения которой нам не приблизиться к подлинному и абсолютному добру. Дилемма добра и зла, греха и добродетели принадлежит уму и невежественной жизни и перестает существовать для нас за пределами ума. Как в бесконечном сознании истины отсутствует двойственность истины и заблуждения, так и при достижении бесконечного добра происходит освобождение от двойственности добра и зла, ее превосхождение. От этой проблемы, постоянно волнующей человечество и так и не нашедшей удовлетворительного решения, невозможно избавиться с помощью искусственных средств. Древо познания добра и зла с его горькими и сладкими плодами тайно коренится в самой природе бессознательного, из которого возникло наше существо и которое все еще служит ему опорой, образуя почву и нижнюю основу нашего физического существования. Это древо зримо разрослось на поверхности, раскинув многочисленные ветви неведения, которое все еще сильно омрачает и отягчает наше сознание в его нелегкой эволюции к высшему сознанию и интегральному знанию. И пока есть эта почва со скрытыми в ней корнями, и этот питающий воздух и благоприятный климат неведения, древо будет расти, зеленеть, цвести своими двойственными цветами и давать свои горькие и сладкие плоды. Из этого следует, что мы не сможем найти окончательного решения проблемы до тех пор, пока не превратим свою бессознательность в более великое сознание, не сделаем истину «я» и «духа» основой нашей жизни и не трансформируем свое неведение в более высокое знание. Все остальные рациональные решения могут быть только паллиативными, временными и тупиковыми. Единственный подлинный выход заключается в радикальной трансформации всей нашей природы. Именно потому, что бессознательное омрачает своей изначальной тьмой наше восприятие себя и вещей, а неведение делает наше воспринимающее сознание несовершенным и разделенным, и потому, что мы живем в этой тьме и в этом разделении, искаженное знание и искаженное намерение становятся возможны. Без искаженного знания не было бы заблуждения и лжи. Без заблуждения и лжи, присутствующих в наших динамических частях, в нас не возникло бы ложного намерения. Без ложного намерения не было бы греховных или злых поступков. Пока эти причины сохраняются, наша деятельность и наша природа будут нести бремя последствий. Ментальный контроль может быть только контролем, а не кардинальным решением проблемы. Ментальное учение, правила, нормы могут лишь навязать искусственные ограничения, в пределах которых автоматически или с трудом будет протекать наша деятельность, и которые стеснят движение нашей природы и не позволят ей свободно развиваться. Тотальное изменение сознания, радикальное преобразование природы является единственным выходом и подлинным решением. Но поскольку в основе проблемы лежит разделение, ограниченное и изолированное существование, изменение должно заключаться в интеграции, объединении разделенного сознания нашего существа. А поскольку это разделение комплексное и многостороннее, никакое одностороннее или частичное изменение не может стать достаточно эффективной заменой интегральной трансформации. Первое разделение создается с помощью эго, и прежде всего наиболее сильно и явно витальным эго, которое вынуждает нас смотреть на других существ как на отличных от себя, связывает нас путами эгоцентризма и законом эгоистического самоутверждения. Именно на почве заблуждений, порожденных этим самоутверждением, впервые прорастают побеги лжи и зла. Ложное сознание порождает ложное намерение в различных частях природы, в мыслящем уме, в сердце, в витальном уме и чувственном существе, в самом телесном сознании. Ложное намерение приводит к ложной деятельности всех этих инструментов, лишает чувства и ощущения, мысли и желания, прямоты и искренности, вынуждает нас ошибаться и заблуждаться. Мы не сможем правильно взаимодействовать с другими, пока они для нас другие, незнакомые существа о внутреннем сознании, душевных, умственных, сердечных, жизненных, телесных потребностях которых мы ничего или почти ничего не знаем. Истинная деятельность требует чего-то большего, нежели малая талика несовершенного сострадания, знания и доброй воли, определяемая правилами, потребностями и привычками совместной жизни. Более широкий ум, более широкое сердце, более могучая и благородная витальная сила могут как-то помочь нам или другим избежать прямого противостояния, но этого тоже недостаточно, так как не избавляет от множества конфликтов, столкновений, трений между благом, предпочитаемым нами, и благом других. В силу самой природы нашего эго и неведения мы всегда эгоистически и невежественно самоутверждаемся, даже когда считаем себя в высшей степени бескорыстными, знающими и понимающими. Альтруизм, превращенный в правило жизни, не приведет к освобождению. Это мощное средство расширения себя и исправления недостатков более узкого эго. Но эго при этом не устраняется и не трансформируется в подлинное «я», единое со всеми. Эго альтруиста столь же сильно и всепоглощающее, как и эго себялюбца, и часто оно, в силу своего самодовольства и ощущения собственного величия, даже сильнее и упрямее. Еще меньше будет пользы, если мы навредим своей душе, своему уму, жизни или телу, стараясь подчинить себя другим. Истинный принцип заключается в правильном утверждении собственной индивидуальности, позволяющем достичь единства со всеми, а не в том, чтобы калечить или приносить ее в жертву. Иногда, в исключительных случаях, ради общего дела, когда в сердце возникает возвышенный порыв, или ради достижения справедливой или высокой цели, самопожертвование может быть необходимым, но его нельзя делать правилом или принципом жизни. Ибо, став таким правилом, оно будет подпитывать и возвеличивать эго других или превозносить коллективное эго, а не вести нас или человечество к обнаружению и утверждению нашего или его истинного «я». Да, принцип жертвенности и самоотдачи действительно истинен и духовно необходим, ибо без жертвы или без самоотдачи чему-то большему, чем наше эго, нам не удастся правильно утвердить собственную индивидуальность. Но это тоже должно делаться с правильным сознанием, не подверженным никаким искажениям, и волей, основанной на истинном знании. Будучи ограничены рамками ментальных представлений, самое большее, что мы можем сделать, это развить сатвическую часть своей природы, которой присущ свет, понимание, уравновешенность, гармония, симпатия, добрая воля, благожелательность, сочувствие, самообладание и четко упорядоченная и согласованная деятельность. Но это только стадия, а не цель развития нашего существа. Все это является промежуточными, паллиативными решениями, средствами, необходимыми для частичного примирения фундаментальных противоречий, смягчения остроты стоящей перед нами проблемы – предварительными стандартами и приемами, призванными временно помочь и указать верное направление, поскольку подлинное решение лежит пока что за пределами наших нынешних возможностей и может стать реальностью только тогда, когда мы достаточно разовьемся, чтобы понять, в чем оно заключается, и сделать его главной целью наших усилий. Подлинное решение проблемы может прийти только тогда, когда, благодаря своему духовному росту, мы сможем стать едиными со всеми существами, воспринимать их как часть себя, взаимодействовать с ними, как со своими другими «я». Ибо тогда разделение исчезает, а закон самоутверждения, вынуждающий нас утверждаться вопреки другим или за счет других, расширяет свои границы и дает более великую свободу, дополняясь законом самоутверждения ради других и обнаружения себя в их самообнаружении и самореализации. Согласно религиозным этическим предписаниям, человек должен действовать в духе универсального сострадания, любить ближнего как самого себя, поступать с другими так, как он хотел бы, чтобы поступали с ним, чувствовать радость и горе других как свои собственные. Но никто, живущий в своем эго, не может по-настоящему и в полной мере все это выполнить. Он может только согласиться с этими предписаниями как с требованием своего ума, стремлением своего сердца, внутренним намерением жить в соответствии с высшими принципами и прилагать искренние усилия для преобразования своей неразвитой эгоистической природы. И только когда человек воспринимает и ощущает других как самого себя, этот идеал может стать естественным и спонтанным законом жизни и быть не только принят, но и практически реализован. Но даже единство с другими как такового недостаточно, если это единство с их невежественной природой. Ибо тогда закон неведения будет продолжать действовать, а ошибочные и неверные действия сохранятся, даже если утратят прежнюю силу и будут проявляться в меньшем масштабе и в более слабой форме. Наше единство с другими должно быть фундаментальным. Не просто единством с их умами, сердцами, витальными «я» и «эго», хотя все это тоже будет включено в наше универсализированное сознание. А единством в душе и духе, которого можно достичь только благодаря освобождению, даруемому познанием своей души и своего сокровенного «я». Нам прежде всего необходимо освободиться от эго и осознать свое истинное «я», а все остальное может стать сияющим итогом, неизбежным результатом этого. Это одна из причин, по которой духовный зов должен приниматься в качестве главной внутренней потребности и доминировать над всеми прочими устремлениями – интеллектуальными, этическими, социальными, принадлежащими сфере неведения. Ибо ментальный закон добра не выходит за рамки этой сферы и способен только смягчить или в какой-то мере улучшить условия ее существования. Ничто не может быть настоящей заменой духовного преображения, которое позволяет осознать истинное и интегральное добро, потому что через дух мы возвращаемся к тому, на чем зиждется деятельность и существование. В духовном постижении себя существуют три этапа, которые одновременно являются тремя аспектами единого знания. Первый этап – это обнаружение души. Не внешней души, мыслей, эмоций и желаний, а тайной психической сущности, внутреннего божественного элемента. Когда психическое начинает преобладать над природой, когда мы чувствуем себя душой, а ум, жизнь и тело занимают свое подлинное место, становясь ее инструментами, мы осознаем внутреннего наставника, который знает истину, благо, подлинный восторг и красоту существования, подчиняет сердце и интеллект своему просветленному закону и направляет нашу жизнь и бытие к духовному совершенству. Тогда даже среди сумрачных процессов неведения мы обладаем свидетелем, который различает, светом, который озаряет, волей, которая не поддается ни на какие уловки и отделяет истины ума от его заблуждений – сокровенные вибрации сердца от его откликов на ложный зов и ложное требование, подлинную пылкость и широту жизненного движения от витальной страсти и хитроумных подлогов нашей витальной природы, ее себелюбивых наклонностей и нездорового своекорыстия. Первый этап самореализации заключается в низложении эго и возведении на престол души, божественной психической личности. Следующий – в осознании своего вечного нерожденного «я», единого с «я» всех существ. Эта самореализация освобождает и универсализирует. Наша деятельность, даже если она все еще подчиняется силам неведения, уже не связывает и не сбивает с пути, так как наше внутреннее существо пребывает в свете самопознания. Третий этап заключается в познании Всевышнего, одновременно представляющего собой наше высшее трансцендентное «я», космическое бытие, основу нашей универсальности, и внутреннюю божественность, частицей, искрой, пламенем которой является наше психическое существо, подлинная личность, развивающаяся в нашей природе. Это пламя тянется к вечному пламени, от которого оно было зажжено и о котором оно все время помнит в нас, будучи сознательным инструментом его света, силы, радости и красоты. Осознавая божественное как владыку своего существа и деятельности, мы можем стать проводниками его шакти, божественной силы, и действовать, подчиняясь ее указаниям или ее закону света и силы внутри нас. Тогда наши поступки уже не будут направляться и определяться витальными побуждениями и ментальными принципами, ибо шакти действуют согласно неизменной, но тем не менее пластичной истине вещей, не той, что конструируется умом, а более высокой, глубокой и сокровенной истине каждого события и обстоятельства, видя в ней замысел высшего сознания и требования высшей воли во Вселенной. Свобода воли приходит вслед за освобождением, даруемым знанием, становясь его динамическим результатом. Знание очищает, а истина освобождает. Зло, будучи следствием духовного неведения, исчезнет только с ростом духовного сознания и света духовного знания. Наше бытие станет единым с бытием других только благодаря слиянию нашей природы с сокровенной внутренней реальностью, устранению покрова между нашим становлением и нашим самосущим бытием, исчезновению пропасти между нашей индивидуальностью в природе и Всевышним, являющимся вездесущей реальностью в природе и над природой. Однако остается еще один последний разрыв, который нужно устранить – разрыв между обычной природой и сверхприродой, являющейся исконной силой божественного существования. Верховная шакти или сверхприрода может действовать через нас, а мы – осознавать ее работу даже тогда, когда динамическое знание неведения все еще не преодолено и сохраняется в качестве неадекватного посредника духа. Но в этом случае ей приходится ослаблять свой свет и силу, чтобы они могли быть восприняты и усвоены низшей ментальной, витальной и телесной природой. Это несоответствие должно быть устранено. Необходимо добиться полного превращения того, что мы собой представляем, в аспекты могущества божественной сверхприроды. Без этого преображения динамической активности наше существо не будет по-настоящему целостным. Недостаточно некоторого озарения и изменения внутренних аспектов бытия. Нужно возвысить и изменить весь облик и способ функционирования природы. Вечная истина сознания должна овладеть нами и поднять все природные функции на собственный уровень с присущим ему способом бытия, познания и деятельности. Тогда спонтанное осознание истины, истинная воля, истинное восприятие, истинные чувства и побуждения, истинная деятельность смогут стать интегральным законом нашей природы.